Здравствуйте. Безрат Ашем, мы продолжаем. Да, Фаюми, наш лист Ламет Алеф Амуд Бейс. Мы находимся Ламет Алеф Амуд Алеф, ближе к концу листа. В Мишне приведен закон о том, что если есть кредитор нееврей, который дал долг, деньги в еврею в долг под залог хамца, то после Песаха этот хамец разрешен для извлечения выгоды. В обратном случае, если хамец лежал в доме у кредитора нееврея, хамец будет запрещен. В случае, если не были выплачены деньги, а взыскали через этот хамец, это первое, это наша мишна, мы сейчас повторим этот закон еще раз. И махлокис абая верове, махлокис абая верове, который называется меканули абу угуве, бальхов меканули абу угуве, или лемафрея гугуве, бальхов, кредитор, который взыскивает долг с гарантийного имущества задним числом, лемафрея угуве, по мнению абая, задним числом, он является собственником этого имущества с момента, когда была оформлена судда, или же он является собственником этого имущества только с момента, что он взыскал. Это махлокис абая верова, который называется еще раз мекану лябу лемафрею гуве, порядку лемафрею гуве, по мнению абая, мекану лябу гуве, по мнению рова. Задним числом происходит, переходит право собственности на это имущество, по мнению абая, или только с момента взыска, по мнению рова. Предлагает гемара вот этот махлокис абая верова, предлагает гемара, что на самом деле это махлокис таноим. Говорит гемара лейма кетаноя. Говорит гемара, скажем, что эта тема это махлокис таноя. И приводится ситуация похожая, идентичная тому, что написано в нашей мишне. Исроэль шейил валинохри альхемцуй ляхара песах эйно ойвер. Мишум раби мейер амру овер. Говорит гемара, Исроэль, еврей, шейил валинохри альхемцуй, который дал деньги в долг не еврею, получил в залог хамец. Ляхара Песах после Песаха, эйно овер, не нарушает. То есть этот хамец считается в собственности не еврея во время Песаха. Мишум раби мейер амру, а ты мне раби мейер сказали наоборот, овер нарушает. То есть он нарушает запрет, а хамец во время Песаха считается в собственности еврея, если по факту он взыскал именно этой буханкой хлеба, именно этим хамцом, он взыскал то, что ему были должны, получается задним числом он весь Песах являлся собственником этого хомеца. Говорит гемара, май лав, разве не так надо понимать Беака Мифлики? В этом разошлись двоеточие. Демар савар лемафрею гуве. Первое мнение говорит, второе мнение говорит лемафрею гуве, то есть раби мейер, который считает, что еврей нарушил закон Балирой Балимоце нарушил то, что в его собственности был хамец Песах, он считает лемафрея угуве, и задним числом выяснилось, что это был его хамец весь Песах. Умар Савар, а первое мнение считает, господин считает, первое мнение считает, меканули абу угуве, отсюда и дальше он взыскивает, получается, что когда наш еврей стал собственником этого хамца, только после Песаха, в момент взыска, а весь Песах кому-то принадлежало, не еврею, никаких проблем нет, соответственно, такой хамец разрешен, можно его есть, можно извлекать из него выгоду. Говорит, гемара ватисберо, давайте посмотрим, получается ли просчитать на основании такого пояснения продолжение барайта. Эйма сейфа, давайте посмотрим, что написано в конце. Эйма, скажи, то есть посмотри, сейфа, в конце. В конце написана следующая фраза, в той же барайте, в конце. Аваль нохре шеилву или исроэль альхемцу. Если не еврей, кредитор, дал деньги в долг еврею, альхемцу под его хамец, ляхара Песах, после Песаха, диврей хаколь, по всем мнениям, оверлов нарушает, то есть если хамец, который принадлежит еврею, даже будучи залогом, весь Песах пролежал в доме нееврея, даже так, и даже если еврей не расплатился, и действительно кредитор оставил у себя этот хамец, все равно по всем мнениям, и по первому мнению, и по мнению раби мейера, и по танакам, и по раби мейеру, еврей нарушил запрет нахождения хамца в его собственности. Говорит гемара, вега, и в хамибайле, должно быть наоборот. Если мы говорим, что в первом случае, когда еврей хозяин хамца, и он дал его, не еврей хозяин хамца, и он лежал в доме у еврея, мы говорим, что если задним числом выяснилось, что он был еврейским, и значит, он еврей нарушил. Если за ним что-то не выяснялось, он был не еврейским, еврей не нарушил. Должно быть то же самое в конце. Леман домар осум эйно овер. Потом мнение, которое говорит, что в первом случае нет нарушения. Гах овер, здесь есть нарушение. То есть если в первом случае, когда хамец, когда кредитором был еврей, соответственно, хамец пролежал в доме у еврея весь Песах. Если мы говорим, что в этом случае, еврей не нарушает, то есть хамец становится собственностью, его собственностью только после Песаха. Тогда в обратном случае, когда хамец был его, вопрос, когда он перешел в собственность не еврея, тоже после Песаха, в этом случае он будет нарушать. И наоборот, леман дом росом овер, а потом мнение, которое говорит, что там, в первом случае, когда хамец изначально принадлежал еврею, нарушает еврея, потому что он стал собственником только после Песаха. Извините, хамец изначально принадлежал... Секундочку, мы запутались... Хамец изначально принадлежал еврею, да, еврею. И он, получается, весь Песах был его собственником, и тогда он нарушает. Во втором случае, когда хамец изначально принадлежал не еврею, он не нарушает. не получается объяснить Барайту в соответствии с мнениями Абаева и Рова, потому что Барайта четко говорит, там, где изначально собственником был еврей, есть спор между Танакама и Раби Мейером, там, где собственником изначально был, еврей, тогда, по всем мнениям, еврей продолжает быть собственником весь Песах этого хамца, и он нарушает запрет Бали-Рой Баль-Емой. Значит, надо объяснять по-другому. Говорит Гемара. Эла. Ахаб Майскин, Эла, здесь про что идет речь? Здесь Раша поясняет важный момент. По всем мнениям, мы будем исходить из того, что Баальхов Миканули Абугуве. Баальхов, когда он взыскивает то, что взыскивает залоговое имущество или взыскивает залога какого-либо, взыскивает с гарантийного имущества, по всем мнениям, будем исходить из того, что Микан Улегаба Гуве. Отсюда и дальше он становится собственником. То есть, если у нас есть еврей-должник, и он отдал хамец, этот хамец будет его, то, что называется, до момента взыска. Если должник не еврей, то этот хамец будет его до момента взыска. Теперь, а здесь про что идет речь? Почему здесь какие-то споры, в разных случаях разные законы? Говорит Гемара. Ахаба Маскин, здесь про что идет речь? Гонши Ергину Эцло. Прежде всего, мы говорим, Ергину Эцло, это не просто гарантийное имущество, а это было дано в залог. Как мы учили выше, это было дано в залог. Теперь Гемара говорит сейчас, то, что мы опередили немного раньше, закон по поводу залога отличается от закона по поводу стандартного гарантийного имущества. А именно, в Экабифлеге спор здесь вокруг чего? Бедераби Ицук. В том моменте, который озвучил Раби Ицук. Дома Раби Ицук, сказал Раби Ицук. Минаин ли Бальхов, откуда мы знаем про Бальхов, то есть кредитор? Шекуне Машкон, что он приобретает залог, Шенеймар, как сказано вот в этом самом контексте, который мы упоминали выше, когда человек взял в залог какую-то жизненную необходимость, он обязан отдать это тому человеку, которому это необходимо на то время, что он этим пользуется. Минаин ли Бальхов, Шекуне Машкон, откуда мы знаем, что кредитор приобретает, считается собственником залога, Шенеймар, как сказано, в Элехате ед сдака, у тебя будет сдака. То есть как бы ты, когда отдаешь это на то время, когда это необходимо твоему должнику, эти вещи или жизненно необходимые предметы, это быта или инструменты, на которых он должен работать, чтобы заработать себе какое-то минимальное пропитание, это называется, что кредитор сделал цдака. Он как бы дал цдака, дал пожертвование, благотворительность тому, кто должен ему деньги. Им инокуне машкон, если мы скажем, что он этот залог, инокуне машкон, если он не приобретает залог цдака, минай, откуда здесь цдака? Цдака обшата, что я беру свои деньги и кому-то отдаю. Если мы считаем, что залог, который мне дал должник, он как бы мой сейчас, тогда называется, что выдавая его даже на время этому должнику, я делаю цдаку. Но если он не считается моим, тогда цдака минаин, говорит, откуда здесь цдака? Цдака это своими деньгами, не чужими. Микан отсюда, либо Альхов, Шекуне Машкон. Отсюда мы знаем, что Бальхов приобретает Машкон. Теперь внимание. Тана Кама, первое мнение, которое говорит, что если у нас есть хомец, который изначально принадлежит еврею, и который изначально принадлежит не еврею, когда проходит Песах, и это пролежало в доме еврея, он не нарушил, почему не нарушил, ведь вроде бы он приобрел залог, который ему дал его должник. Танакама считал, что вот это правило о том, что Баальхов, даже кредитор, приобретает залог, Ганы, Милы, Исроэль, Меисроэль, еврей и еврей. Это тот случай, который Тора описывает. Да? Два еврея, один другому дает залог, тот еврей, который получил залог, считается его собственником на время, пока суда не погашено. Гуды, Карина, Велихат, Яздака. Вот в этом случае это называется, что делаешь благотворительность, а именно ты приобретаешь залог. А Валисроэль, Менохра, если залог принадлежит изначально не еврею, лук, они не приобретают, про это Тора не говорила. В Раби Мейер говорит наоборот. Собор Кальвахомиш, а тем более, Исроэль, Меисроэль, Кони, если Исроэль, еврей, покупает еврейский залог, Исроэль, Минохри, если еврей дал деньги в долг не еврею, тем локольщик, и не тем более, что он приобретает это имущество, он считается собственником залога, и, соответственно, если ему не еврей деньги не вернул, тогда он считается... Если этот залог во время Песаха у него лежал, так как он является его собственником, соответственно, он нарушил запрет Бали-Роя, Бали-Моцы. Аваль, вторая часть Мишны, Нох решил Илву Эсесрой Альхемцой, если не еврей дал деньги еврею, аль хобец, еврейский хобец, в доме кредитора не еврея, вопрос, Ахара Песах после Песаха, Деврея Коль, по всем мнениям, Овер нарушает еврей, реальный собственник этого хамца нарушает запрет Балирой Балимоца, хотя хамец был в доме у его кредитора, почему? Гатам Вадай, Нох ремейстроил Ло Кани, там однозначно, по всем мнениям, Нох ремейстроил Ло Кани, если залог находится в доме, отдан евреям, не еврею, то кредитор его не приобретает. Про этот случай Тора, по всем мнениям, не говорила. Поэтому во втором случае, по всем мнениям, еврей, который является юридическим однозначным собственником того залога, где бы он ни находился, даже если он в чужом доме находится, он нарушает запрет Бали-Рой, Бали-Эмоции, потому что по факту в его собственности есть хамец во время Песаха. Это объяснение Барайты. Теперь, если так, логично вернуться к Мишне. В Мишне ведь написано, что еврей, который... Что в Мишне ведь написано, что если еврей дал залог не еврею, и потом не расплатился задним числом, этот залог считается в собственности не еврея весь Песах. Как Мишну объяснить? Тнан, нохри, тнан, приводится наша Мишна. Нохриши илву иструаль хэмцуй, ахара Песах мутрбаноэ. Написано в нашей Мишне, цитата, «Нохри, не еврей, Шилва и Суэль Хэмцу, который дал деньги еврею в долг под хамец, под залог хамца, а хара Песах, после Песаха, если еврей не расплатился, мутрбаной, разрешено использовать этот хамец, потому что он считается в собственности не еврея, значит, не еврей его купил». Гемара, нами, пусть будет так. Да иргин говорит слово, что мы будем объяснять, что иргин говорит слово, что это залог, не просто гарантийное имущество, а настоящий залог, который лежит в доме у кредитора. А Мартвит только что сказали, но хреме истрой, локони, не еврей, у не еврея в таком случае не покупает. Тора не говорила про тот случай, когда у нас кредитор, он не еврей. Соответственно, непонятно, почему этот Песах, этот хомец разрешено извлекать из него выгоду после Песаха, ведь он был в собственности еврея. Соответственно, еврей нарушил Балирой Балимоце, тот, кто нарушил Балирой Балимоце, должен быть закон, что хомец запрещено после Песаха извлекать из него выгоду. Говорит Гемара, а Локаше? Нет, Локаше. Это не противоречие, можно это объяснить. Каким образом? Гад омрли меахшов, это первый случай, наша Мишна. До омрли меахшав, что он сказал ему, дословно меахшав, сейчас, с настоящего момента. Сейчас мы это объясним. Га, дело омрли меахшав. А это второй случай, где написано, что не еврей не становится собственником. Дело омрли меахшав. Он не сказал ему с настоящего момента. Что имеется в виду? Надо одну фразу сказать общую. Когда мы говорим про любые денежные отношения, на самом деле, если деньги, имущество какое-то, денежные отношения между людьми, то собственники имеют право оговорить практически любую ситуацию. То есть так, как если, допустим, я собственник какого-то имущества, это мои деньги, я могу обусловить, оговорить, прописать и так далее, практически любые условия, все то время, что они не противоречат законам ребита и там левероста и тому подобным вещам, которые Тора запретил. Но, в принципе, если это мои деньги, я могу сделать все, что угодно. Любые формы собственности возможные мы можем оговорить, прописать, и они будут, эти договоренности имеют силу. Соответственно, в нашей Мишне, когда написано в Мишне, что если хозяин хамца, Исроэль, дал это в залог своему кредитору, действительно, по букве закона, в том случае, который описан в Мишне, кредитор не приобретает этот залог, не становится его собственником. Но если они между собой договорятся и обусловят эту судду, и факт передачи этого залога, договорятся о том, что они готовы, чтобы это стало собственностью того человека, который держит залог у себя, с момента его передачи, такая договоренность имеет силу. Соответственно, говорит Гемара, в нашей Мишне, когда написано «Исроэльши, Исноххши, Исроэль Хэмцуй», если... У нас есть залог, который еврей дал не еврею. И если они там договорились о том, что кредитор в случае невыплаты станет собственником с момента передачи залога, пожалуйста, такая договоренность имеет силу. И именно про этот случай говорит Мишна. Ганды омрли меахшев. Мишна говорит про случай, что они договорились между собой, что права собственности действительно перейдут в момент передачи залога, то есть в момент оформления суда. При условии невыплаты. А барайта, которая говорит, что залог, который дан евреям, не еврею, не считается собственником кредитора, это случай, где нет никаких дополнительных договоренностей. По букве закона Тора не говорила, что кредитор покупает залог в этом случае. Соответственно, это то, что написано в Геморе. Га де омар ли мяхшев, га де ло омар ли мяхшев. Мишна говорит про ситуацию, что они договорились, что собственность на залог перейдет к кредитору с настоящего момента, если не будет выплаты. Га, барайта де ло омар ли мяхшев, что он не сказал ему, не было такой договоренности. Говорит Гемора, умона тимра, откуда ты скажешь, то есть где источник в барайте, где-то? Дышанили, что есть разница. Бен гейха де омар ли мяхшев, между случаем, когда сказали с настоящего момента. Бен гейха де ло омар мяхшев. И между случаем, когда не сказали, не было такой договоренности. Где мы находим в барайте какое-то подтверждение, что такие договоренности бывают, они, возможно, они имеют силу. Да, Таня, учись такая барайта. Нохри, это не еврей, кредитор, это должник. Шейгирген пас пурани, который оставил в залог пас пурани, пас на хлеб пурани, это имеется в виду большая буханка. То есть, если речь идет про залог, который дается при выдаче судды, то описывается большая буханка хлеба, потому что если это маленькая булочка, она стоит копейки, значит суда копеечная. Соответственно, нелогично, что будет какой-то какого рода залог, это не нужно. Говорится, пад пурани, это большая буханка хлеба, которая стоит своих больших денег. Соответственно, логично, что такие вещи оставлялись в залог при какой-то суде. Эцель Исроэль, вот это значит, наш должник, не еврей, оставил это в залог у еврея. Эцель Исроэль у еврея. Написано, эйно овер алав, не нарушает. Дословно, эйновер не нарушает ни еврей, который является кредитором, так как он не приобретает этот залог, эйновер не нарушает. Ваимамар Лоэси сказал ему, Еготиха, дословно Еготиха переводится как «пришло твое», «есть у тебя». Овер, тогда он еврей нарушает. Майшна рейша машна сейва. Какая разница между первой частью и второй? Сказал ему «пришло твое» или не сказал ему это слово «пришло твое», говорит Гемара. Элалаф однозначно надо понимать. Шмамины, слушай отсюда. Шани, есть разница. Гейха до омрли мякшев. Между случаем, что сказал он ему, то есть должник кредитору и кредитор должнику, то есть не сказали друг другу, они договорились о том, что он, да, это будет факт передачи собственности мякшев. С настоящего момента кредитор уже будет собственником залога. Легейха между тем случаем дело омрли мякшев, что он не сказал ему с настоящего момента шмамины. Мамины, слушай отсюда. Таким образом, получается, что наша мишна, которая говорит, давайте попробуем резюмировать, наша мишна, которая говорит, что если есть этот кредитор, и есть у нас должник, один из них еврей, другой не еврей, если по факту долг не был выплачен, тогда собственником хамца во время Песаха является кредитор, если это еврей, такой хамец будет запрещен потом, если это не еврей, такой хамец будет разрешен, кредитор является собственником этого залога. Речь идет, во-первых, про залог, который именно залог, машкон, который отнесли во владение кредитора, а не просто какое-то имущество, которое будет гарантом. Это раз. А во-вторых, была договоренность между кредитором и должником о том, что в случае невыплаты право собственности переходит с момента передачи залога. И таким образом, во время Песаха этот залог является собственностью того кредитора, в доме которого он хранится. В случае же, если не было залога и не было договоренности, а есть просто гарантийное имущество, и потом по факту не был выплачен долг, и получается, что кредитор взыскал с некого гарантийного имущества, допустим, с какой-то квартиры, которая была залогом выплаты судды, кредитор деньги не получил, соответственно, он забрал квартиру, здесь есть махлокис между Амуроем уже, между Абаем и Ровой, по мнению Ровы, он становится собственником этой квартиры, этого имущества только с момента, когда он его взыскал, если он какие-то операции денежные с этим имуществом сделал до того, это не имеет силы, по мнению Абая, ле мафрея угове, задним числом он взыскивает, он задним числом ретроактивно является собственником этого имущества с момента того, как они оформили судду, если какие-то тогда он сделал операции с этим имуществом, эти операции имеют законную силу. Гемора добавляет еще одну барайту по поводу статуса хамца, который принадлежит еврею, находится в доме нееврея, или наоборот. Тану рабонан, учили мудрецы. Ханут шел Исроэль, умилай шел Исроэль, упуалим пуалей нохрим, пуалей нохрим нихносим лишам, хомет шинимца шам ахарапесах осур беаной. Вен царих ломер баахила. Запятая. Переведем то, что написано. Ханут, магазин. Магазин обычно что продает? Вино, хлеб, в том числе хамец. Шелестроль, который принадлежит еврею, еврейский магазин, там продаются какие-то вещи, продукты. Умилай шелестроль и продукты, то есть милай это ассортимент, который там находится, принадлежит еврею. Понятно, что он хозяин магазина, и ассортимент, который там продается, это его имущество. У поли нохрим, нехносим лишам. И неевреи заходят туда, имеются в виду работники, люди, которые там работают, в том числе неевреи, которых нанимают на работу, они туда заходят, иногда понятно, что у кого-то из них может быть хамец в руке, он может там его забыть и так далее. Так, что происходит дальше? Хамец, который немца шам нашли там, ахара Песах после Песаха. После Песаха прошел весь Песах, по умолчанию, в Песах мы там хамца не видели. А вот после Песаха мы нашли там какой-то хамец. Теперь вопрос, кому это принадлежало во время Песаха? Кто-то из работников забыл, соответственно, он принадлежал нееврею. Можно его использовать. Или же это остатки того ассортимента, который был до Песаха, не пасхальный, скажем так, хамцовый ассортимент, который не смогли уничтожить, забыли каким-то причинам, и он остался там в магазине, соответственно, это во время Песаха, это был собственность еврея, после Песаха нельзя будет его использовать, говорит Мишна, говорит Бара, это закон, асур беанаа, запрещено извлекать из него выгоду, вейнцовых ломбер, тем более беахила, тем более нельзя его употреблять в пищу, потому что запрет употребления в пищу, понятно, что он строже, поэтому это тем более. Нельзя извлекать из него выгоду, и тем более нельзя употреблять в пищу. То есть мы утверждаем, что называется, на все 100% исходим из того, что этот хамец относится к ассортименту магазина, и тогда он принадлежит еврею, и запрещено после Песаха его использовать. И наоборот. Ханучель нохри, умалейшель нохри, упали из сольных носов йойцам лишам, хомочный шам ахар Песах, мутр бахила, венцехломер баяной. И наоборот, если есть нееврей магазин, шель нохри, который принадлежит хозяин нееврей, умилай ассортимент, шельнохри, тоже ассортимент принадлежит хозяину. У пуалей строль, но еврейские рабочие нахносим в йоцем лишам, заходят и выходят оттуда. И хамец нишаша махара Песах, нашли там хамец после Песаха. Здесь понятно, что мы исходим из того, что этот хамец относится к ассортименту магазина. Мутур беахила, разрешено его есть, венцехломер, и тем более венцехломер беано, и тем более даже не нужно говорить, что разрешено извлекать из него выгоду, потому что если можно его есть, тем более можно извлекать из него выгоду. Это Мишна Барайта добавляет законы, которые связаны с собственностью хамца, в еврейской собственности или вне еврейской собственности, как ашлаха, для чего нам это знать, для того, чтобы понимать, после Песаха такой хамец разрешен или запрещен. Начинается новая мишна, которая говорит про новую тему. Пройдем в следующую мишну. Матните. Хомец шинофла олов маполис гараю камивуур. Рабан Шимон Гамлиэль оймер коль шеэн акэлев йоху лиха Песахаров. Говорит мишна такой закон. Мы учили выше, что хамец перед Песахом надо уничтожить. Надо найти, как мы учили первую половину первого перека, найти и уничтожить. Написано в мишне, хамец, квасное, шинафла алаф маполит, дословно, упал на него завал, то есть какая-то стена, допустим, развалилась, мы это упоминали где-то в одном месте, сломалась какая-то старая стена, и, значит, хамец завалила камнями, завалила каким-то мусором. Какой у него статус? Надо разгребать все это дело, искать там хамец, чтобы его уничтожить. Написан закон, общее положение, гарей гу кэмэвуар. Вот он, этот хамец, кэмэвуар, как уничтожен. Если его завалило камнями, считается уничтоженным, его уже нету в нашем, скажем так, он уже недоступен для нас на такой степени, что мы считаем его уничтоженным, и больше ничего делать не надо. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, он объясняет, что значит уничтоженный, насколько глубоко он должен быть похоронен под завалом камней, чтобы считаться уничтоженным. Кольше эйнакэлев, в любой той ситуации, когда эйнакэлев, собака не может, эйнакэлев, ехоля хапеса хараф, не может его найти. То есть собака ходит по этому завалу, нюхает, она постоянно что-то нюхает, и она не чувствует запах этого хамца, он настолько глубоко, что запах его уже не выходит наружу. Чуть ниже мы посмотрим, какой это уже, знаете, толщины должен быть завал, насколько глубоко должны быть похоронены наш хамец, похоронен под завалом камней, чтобы собака не могла его уже найти с помощью осязания. Ом Рав Хисда. Говорит, Гемара добавляет интересный момент. Ом Рав Хисда в цорих шиеватель блибуй. Говорит, Рав Хисда цорих шиеватель блибуй. Нужно, то есть он должен шиеватель, что аннулировать это блибуй в сердце. Хозяин хамца, даже на который упал завал камней, обязан аннулировать это в сердце, отказаться от прав собственности на этот хамец. Из-за простого опасения, что, быть может, что-то случится во время Песаха, и каким-то образом этот завал камней будет расчищен, и тогда кажется, что есть доступный хамец, который находится в собственности еврея. Получается, он нарушил закон, балируя бали эмоции. Поэтому, сказал Рав Хисда, человек должен аннулировать, отказаться от прав собственности. Тогда, с точки зрения обязанности уничтожить хамец, чтобы потом нечаянно его не съесть, он похоронит под грудой камней. Проблемы нету. С точки зрения самого факта, что это собственность не еврея, тоже проблем нету, потому что он от него отказался. Омле Раваха, брейд Рав Йосеф Дараваши. Гадо маршмуль ксофим энлем шмиру элабекарка. Ми ба идан шло еще тфохим оло. Задает Гемара вопрос. Говорит ему, кто кому. Рав Аха, брейд Рав Йосеф, сын Рав Йосефа, обращается к Раву Аше. Гады омар Шмуль. То, что сказал Шмуль, Шмуль сказал такой закон, Гебробам и Це. Во втором переке, в третьем переке, к софим энлэм шмиро элэ бекарка. Деньги, наличные деньги, серебро. Энлэм шмиро, они не охраняются, дословно, элэ бекарка, только в земле. Что имеется в виду? Имеется в виду, что в Геморе там написано, человек, который хочет сохранить свои деньги, наличные, их в те времена было принято закапывать в землю. То есть в те времена человек, который хотел что-то украсть, он не успевал или не мог каким-то причинам перекопать огород. Поэтому принято было наличные деньги, в связи с отсутствием банков и сейфов, хранили в земле, закопанными в землю. Так он задает вопрос. То, что сказал, это Шмуль сказал. К софим энлеем шмиру деньги не хранятся, а только в земле. Он задает вопрос. То, что Шмуль сказал там, что надо закапывать землю. Мибаина, нужно ли шлойша тфохим закапывать на глубину 3 тефаха, порядка 30 сантиметров, оло, или нет? То есть здесь уже нам написано в мишне, в вопросе сказано, что задающий вопрос понимает, что в нашей мишне, где написано, что хамец, который завалило камнями, он уничтоженный, имеется в виду, что его завалило камнями на 3 тефаха, это написано выше в Геморе, да? Извините, мы пропустили кусочек. Тана, Кама, Хафисас, Келев, Шлойшет, Фохим, простите, написано выше. Учили, сколько ищет собака, тире, 3 тефаха. О, вот так, правильно. То есть Гемора поясняет, да, то, что написано в Мишне, что собака не может найти, имеется в виду, что глубина завала 3 тефаха и глубже. На 3 тефаха, 30 сантиметров наверх примерно, запах распространяется, собака в состоянии его учуять. Если оно еще 30 сантиметров и глубже, 3 тефаха и глубже, собака его уже не чует. И теперь Гемора задает вопрос. Фасхать на хамца, для того, чтобы считать его уничтоженным, мы знаем, надо, чтобы его завалило на 3 тефаха. Задается вопрос, а те деньги, которые надо хранить в земле, тоже надо закапывать на 3 тефаха? Или, быть может, можно меньше, или надо больше? Какой закон? Омрли, гаха, мишум рейха. Он здесь, мишум рейха, из-за запаха. Баина шлойшит фохим. Нужно три тефаха. Потому что по факту, с точки зрения физиологии собаки, она чувствует запах хамца, который находится на глубине меньше, чем три тефаха. Поэтому, чтобы считать его уничтоженным под завалом камней, что его как бы уже нету, чтобы собака его не нашла, надо, чтобы было три тефаха и глубже. Гатам мишум иксуи баина меэйнагу вылобай шлойшу. А там, когда мы говорим, что надо закапывать деньги, зачем их закапывать? Мишум иксуи меэйна, скрыть их с глаз, чтобы их не было видно, чтобы их просто не украли, чтобы они были как-то закрыты. Вылобай шлойшу, не нужно три тефаха, надо просто закопать, чтобы их не было видно. Сколько, продолжает гемара, векама. Но по факту, сколько надо закапывать деньги? Зачем нам это знать? Закапывай сколько хочешь. Здесь ответ простой. Если я взял деньги на хранение чужие, мне дали на хранение чужие деньги. Я обязан хранить как положено. А как положено? Закопать. А сколько положено закопать, чтобы потом не было ко мне претензий? Говорит гемара, омар рафром, так звали мудреца, рафром барпопа, мисикру из города Сикру, тефах. Тефах. От 8 до 10 сантиметров это тот, та глубина, на которую надо закапывать деньги, если хотим их правильно сохранить. Хамец должен быть закопан или под грудой камней на 3 тефаха и глубже, чтобы собака не могла его найти. Давайте прочитаем следующую мишну, то, что называется, откроем новую тему, и потом продолжим ее уже на следующих занятиях. Говорит мишна. Гаохель трумат хамец бе песах, бе шойгик мешалем керен ве хоймиш, бе мезит патур меташлуму медмейцы. Перейдем слова и сделаем вступление. Гаохель трумат хамец бе песах. Тот, кто ест трума, трума это то, что было отделено, что отдать это коин, то есть это принадлежит коинам, или уже конкретному коину, или в целом коинам, но не коину запрещено это есть. Это трума, она хамец. Ниже в гемаре видим, как происходит, что-то произошло, отделили когда-то до того, что стало хамцом, или уже после, как бы то ни было, есть трума, которая хамец. Человек это съел в Песах. В Песах человек это съел. Нельзя было есть хамец в Песах, он съел. Мало того, что он съел хамец в Песах, он еще и съел чужой хамец в Песах, а именно тот, который принадлежит коинам, трума. Бышойгик, если это было сделано случайно, имеется в виду, что он не знал, что это трума, в этом случайно, он не знал, что это трума. Мешалем керен вехомеш, платит керен саму стоимость этого, этой трумы, вехомеш, и еще пятую часть добавляет. Бемезид, а если он сделал это осознанно, но он знал, что это трума, нельзя ее есть, но он все равно ее съел, по труме ташлуме, свободен от платежа. Эти слова написаны здесь в мишне, свободен от платежа. У медмей эцим, дословно от денег за дрова. То есть даже если рассматривать этот хамец, не как пищу, а как дрова, то есть как хомер бейра, как что-то, что можно положить в печь и разжечь там вместо дров, за это понятно, что стоимость пищи, она намного больше, чем стоимость дров. Но даже по оценке по стоимости дров все равно платить не надо, если это было сделано осознанно. Здесь давайте сделаем маленькое вступление, как в принципе мы знаем, мы рассматриваем ситуацию, когда человек съел труму, которая принадлежит коинам. Значит, прежде всего, закон. Закон, что если у нас в земле Израиля выросли плоды, по одному мнению, это только оливы, виноград или злаковые, по другим мнениям, это другие плоды тоже, но как бы то ни было, плоды, которые выросли в земле Израиля, необходимо отделить от них трума. Сейчас мы говорим про трума гдула, это примерно процент 2 в среднем, которые отделялись и отдавали коинам. У этой трумы, будем переводить слово трума, будем его говорить вот в его, то, что называется, на языке источника, трума имеет статус, что она принадлежит коинам, и запрещено не коину ее использовать. Если человек съел трума, что произошло? Есть две проблемы. Во-первых, есть вопрос денежного характера. Он просто забрал чужое и съел. Как сродни вору. Он украл то, что ему не принадлежит. Это принадлежит колену коинов или уже конкретному коину, если ему это отдали. А он-то украл, осознанно, неосознанно, но по факту он забрал чужое и съел. Это первая проблема материального, денежного характера. Вторая проблема, которая здесь есть. Он сделал грех, он сделал авера, запрещено Торой использовать для себя трума. У нее есть некая святость, есть некий особый статус. Похоже на то, что нельзя извлекать выгоду в личных целях из посвященного храму, подобно этому запрещено есть трума. Теперь, если, вот это будем называть словом грех, то есть проблема, назовем его словом воровство, а есть проблема, которая называется грех. Теперь, если это сделано было неосознанно, бешугек, случайно я не знал, что это трума, или я не знал, что нельзя есть труму, ну, неосознанно согрешил, как мы знаем, в случае, когда есть неосознанный грех, то Тора предполагает целый комплекс мер, которые могут этот грех искупить. Да, в данном случае, что надо сделать? Надо заплатить керен хомеш ваашам. Надо заплатить стоимость, добавить пятую часть и принести жертву. Ну, мы сейчас говорим про стоимость и пятую часть. Надо заплатить стоимость этой трумы, которую я съел, и пятую часть добавить. Причем не деньгами платить, а плодами. То есть надо отдать коину вместо той трумы, которую я случайно съел, чтобы, то, что называется, убить двух зайцев и искупить за свой грех, и вернуть деньги, которые по факту я забрал, надо... Имущество, которое по факту я забрал, съел чужое имущество, надо отдать это плодами. Например, съел виноград, отдашь виноград. Съел пшеницу, можно отдать виноград вместо пшеницы, можно отдать оливу вместо винограда. Надо отдать плодами, которые тоже становятся трумой. То есть, когда я отдаю коину, то, что я у него забрал, то, что я ему отдаю, приобретает статус трумы. Это если это было сделано неосознанно, я добавляю пятую часть, плюс приношу жертву, я тем самым получаю и возвращение того, что я забрал, и искупление за то прегрешение, которое я совершил. Если это было сделано осознанно, как вы знаем, нет системы жертв за осознанное нарушение, значит, что надо сделать? Просто заплатить, не более того. Теперь в нашей Мишне написано, что если эта трума, это был хамец в Песах, если это было неосознанно сделано, тогда можно отдать какие-то плоды, добавив пятую часть. Если это было сделано осознанно, тогда написано, платить не надо вообще. В простом понимании, мы это будем разбирать подробно дальше в Геморе, но в простом понимании, что мы видим? Если это было сделано осознанно, тогда весь вопрос, который надо обсуждать, это денежные отношения между съевшим и коинами, то в Песах хамец ничего не стоит. Его нельзя есть, нельзя извлекать из него выгоду, он ничего не стоит. Если он ничего не стоит, соответственно, человек не должен ничего платить. Но если мы говорим, когда это было сделано неосознанно, здесь, судя по всему, есть другие правила. Так же, как мы знаем, что есть правило платить не деньгами, а плодами, судя по всему, факт того, что это ничего не стоит, все еще не снимает с меня ответственности, потому что я должен буду платить не по факту денег, которые украл, а по факту плодов, которые я съел. Неважно, сколько они стоят или не стоят ничего. Съел плоды, верни плоды, добавь пятую часть, поэтому напишем Мишне, вернемся к тексту. Аухель трумат хамец в Песах, бешогик мишалем керен в хомеш. Тот, который съел трумат хамец, трума хамцовая в Песах, если случайно он это сделал, платит саму стоимость и хомеш другими плодами. Бемейзи, это если он сделал это осознанно, по турмиташлум и медмейцам свободен от платежей. Даже если рассматривать это как дрова, потому что нельзя извлекать никакую выгоду из хамца. Это простое понимание Мишны. Ниже в Геморе мы видим это более детально, более подробно. Спасибо за внимание. Остановимся здесь. До новых встреч.